Куда ты мои бумажки-то забрал? Спасибо большое. Всех, кто знает. Кто сегодня в первый раз? Три человека, да? Вы с какой церкви? Дом отца? Как вы узнали, что... Дом отца 2, да? Вот. У меня такой вопрос. Тем, кому я давал диски в прошлый раз, кто пробовал их, они записаны или нет? У тебя открылись они или нет? Открылись все-таки, да? Не-не-не, я то, что MP3, который раздавал диски, они открываются? Ну, понятно, короче. Просто была мысль, что там не записано было. Мы сегодня продолжаем. Кто сегодня в первый раз и кто не в первый раз, мы сегодня продолжаем говорить на такую тему, как молитва на иных языках. Вот то, что Алексей сказал, да, в начале, направил в нужном направлении. Вот. И о важности молитвы в духе. Знаете, потому что очень часто, даже у меня по прошествии столького времени, после того, как я крещен Духом Святым, молясь на протяжении долгих лет, по несколько часов каждый день, проповедую на эту тему, написав несколько книжек на эту тему, иногда приходят такие мысли, что... А вообще что-то происходит, когда я молюсь на языках? Какой смысл вообще в том, что я вот сижу сейчас тарабаню, час оттарабаню, второй час? Кажется, вообще смысл какой-то в этом есть? Да? И я хочу сказать такую вещь, что мне трудно, я не могу найти в Библии чего-то, что напрямую или косвенно не зависит от молитвы на иных языках. Да? Это настолько важно, это настолько драгоценно, это настолько сильно, что не хватит слов, чтобы описать. Знаете, на самом деле единственное правильное отношение к этому, как говорит словами апостола Павла, благодарение Богу за этот неизреченный дар, говорит, я больше всех вас молюсь на языках. Я был человеком, который был совершенно против Бога, который Бога не понимал, хотя он был супер-фарисеем, супер-таким книжным человеком, да, но он, на самом деле это человек, который убивал людей, которые верят в Бога. Иисус сказал, что когда он встретился с Павлом, он сказал ему, что ты идешь против меня. И вот из такого человека, который шел полностью против Бога. Не то, что он шел там какими-то своими путями, а он шел полностью против Бога. И он стал тем человеком, который написал 2/3 Нового Завета. И он говорит, я благодарю Бога моего, что я более всех вас говорю на языках. И вот мы сегодня продолжаем говорить на эту тему. И я хочу затронуть... о пророческой стороне того, когда мы молимся на иных языках. Что именно, молитвы на языках и пророчество, что это такое значит? 1 Коринфянам 14 глава, с 1 по 4 стих. Здесь написано, что «достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь». Аминь. И вот посмотрите. Здесь в конце, в 4 стихе говорится о том, что кто пророчествует, тот назидает церковь. А кто, когда я вот, к примеру, если сейчас я буду пророчествовать, двигаться в даре пророчества, Библия говорит, что я буду назидать, влиять на вас, я буду вам служить, вам польза от этого будет. Но когда я говорю на языках, я назидаю сам себя. То есть, на самом деле, языки, молитва на языках, это такой же самый пророческий дар, только для нас самих. И вот, чтобы лучше понять, что с нами происходит, когда мы молимся на иных языках, мы посмотрим, что такое пророчество. Потому что здесь пророчество в 3 стихе более сильно открыто. Здесь говорится, что тот, кто пророчествует, он говорит, назидает, увещевает и приносит утешение людям. И вот мы рассмотрим вот эти три слова, что они означают. Потому что с нами происходит, когда мы говорим на этих языках, точно то же самое, что мы назидаем, увещеваем и утешаем, только самих себя. И вот разбирая пророчество, мы поймем, что с нами происходит, когда мы говорим на иных языках. И вот это первое слово, созидание, оно означает то же самое, вот, например, если кто-нибудь из вас занимался культуризмом, да, вот есть такой, даже культуризм, второе название, да, вот западное название, бодибилдинг, строительство тела, да, и то же самое это слово относится к строительству дома, например, если мы строим дом, если мы развиваем, когда мы занимаемся спортом, мы берем какие-то там тяжелые гири, начинаем делать упражнения, мы развиваем свою мускулатуру. И вот Слово Божие говорит, что тот, кто пророчествует, что пророчество, оно развивает, делает сильнее людей, которым это слово обращено, которые принимают это слово. И знаете, что интересно, что физические тренировки, например, вот спортом, кто из вас занимался спортом, они знают, что они могут быть очень монотонными, однообразными, что опять то же самое, да, опять то же самое, иди и делай то же самое, иди бегай по стадиону, или иди возьми вот эту штангу и занимайся с ней снова-снова, снова-снова, делайте упражнения, снова-снова, одно и то же, одно и то же. Но знаете, что происходит, когда человек постоянно занимается, делает одни и те же упражнения спортивные, что приходит здоровье, сила, красота, новые способности. Когда человек делает одни и те же упражнения, на первый взгляд, ну, неинтересно, надоедает, хочется какого-то другого разнообразия. Но и многие люди говорят, ну, знаете, что когда мы с Богом, настоящая духовность, она всегда, мне, ну, нам должно хотеться, у нас из чрева потекут реки живой воды, вот, а я не чувствую, что мне текут реки живой воды, и поэтому, ну, как-то вот я думаю, что это неправильно, что это неискренне перед Богом. Но знаете, Слово Божие говорит, апостол Павел пишет, что мы должны упражнять себя в благочестии. И вот это слово «упражнять», греческое слово «гумнадзо», от него произошло слово «гимнастика». Знаете, и там прямым словом, прямым текстом говорится, апостол Павел пишет Тимофею, говорит, упражняй себя в благочестии, занимайся гимнастикой. Подобно тому, как человек занимается гимнастикой с какими-то снарядами гимнастическими, делает какие-то упражнения. И вот подобно этому апостол Павел говорит, а великий апостол, другому, кстати, Тимофей тоже был пастором очень большой церкви, у него было апостольское служение. И вот апостол апостолу пишет в письме, говорит, упражняйся в благочестии, в том, чтобы жить духовной жизнью. Оказывается, на самом деле, это даже очень духовно. И знаете, что проблема большинства людей, знаете, и я не исключение в этом, что мне приходится преодолевать то же самое искушение, ту же самую проблему, побеждать того же самого великана. Это постоянство. Знаете, Римлянам 2:7 написано, «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную Бог дает». Которые постоянством в добром деле. И Бог написано, что вот в жизнь этих людей проявляется от Бога сама вечная жизнь. Ефесянам 6:18 написано, что «всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молений о всех святых». Знаете, в этих обеих местах говорится вот это слово, неприятное для многих людей, постоянство, постоянство. И вот результат можно получить только когда есть постоянство. Знаете, сразу хочу сказать, не позвольте, есть другая канава, в которую можно упасть. Это когда мы, ну, вот не получилось, мы поспали, не хотелось, и мы поддались на наше «не хочу». Да? Не надо носить потом неделю осуждение. Просто сказать, Бог, спасибо тебе за то, что я живу по благодати, за твою милость со мной. И я благодарю тебя. Я просто... И молитесь дальше, потому что я заметил, что вот это осуждение, оно иногда намного сильнее оружия врага действует на людей, чем вот это вот, не молись, не надо, не, вот не делай, да. И если человек подается, кажется, да, ну, может, что-то пропустил, может, он допустил какую-то, ну, неправильную вещь в свою жизнь. Но я считаю, это мой опыт говорит, что намного сильнее еще вот это оружие, второе, когда мы... Кеннету Копленду, по-моему, бабушка сказала, что... Кто-то из знакомых, да, что если ты дьявола посадишь на заднее сиденье в машине, он захочет сесть за руль потом, через какое-то время. И вот когда мы вот даем какую-то часть нашей жизни дьяволу, он тогда туда забрасывает что-то сильнее. Дает дальше, мы даем плацдарм, и он начинает развивать свое наступление. И вот это осуждение, это точно не от Бога. И вот люди из-за вот этого осуждения, чувства вины, о чем сегодня мы сделали хлебопреломление, Алексей вот молился, да, что у нас нету никакого осуждения. Мы свободны от вины. Наша совесть, она омыта кровью Иисуса Христа. И вот Бог дал нам вот этот совершенный закон свободы не для того, чтобы опять на нас какие-то бремена странные наложить. Он дал нам этот закон свободы, чтобы через него мы были благословены. И вот исполняя этот закон, мы переживаем в своей жизни благословение. Если у меня что-то не получилось, если я где-то в чем-то не верен, Библия говорит, Бог верен. Вот я хочу, чтобы вы это поняли, чтобы не попали в эту религиозную вот канаву осуждения, где я должен, я сегодня не помолился, да, и мы потом ходим неделю, я уже второй день не молюсь, я уже третий день не молюсь. И в итоге это не дает нам способность молиться дальше, да, радоваться жизни, общаться с нашим отцом. Поэтому так важно не попадать вот в эту канаву. И продолжение того, что о практичности, духовности и постоянстве тренировки, вот, ну, духовной тренировки, что второй закон термодинамики, даже ученые к этому пришли. Я не хочу, чтобы вы подумали, что я умнее, чем на самом деле есть, да? Тут написано, что все процессы, предоставленные сами себе, неизбежно идут в направлении от порядка к беспорядку. Я прочитаю еще раз, что все процессы, предоставленные сами себе, неизбежно идут в направлении от порядка к беспорядку. Знаете, вот мы живем в городах, да, вот есть тут дома, вот нас окружают. Но наверняка у вас где-то есть закулки, может, на окраине, где-то есть какие-то дома, которые разрушены. Они чахлые, ветхие, там никто не живет, они разрушены. Знаете, что произошло? В какой-то момент об этом доме перестали заботиться. Там никто не закрывал дверь, если окно разбили, никто не поменял. И вот этот дом остался без присмотра. Что произошло? На него стали влиять процессы. За этот дом никто не ухаживал. И этот дом в итоге разрушается. И знаете, очень многие, иногда мы очень часто похожи вот на такие дома, когда мы перестаем заботиться о своем духовном состоянии. И вот наша разруха, которую вокруг мы видим, происходит, это следствие того, что мы в свое время перестали заботиться о духовных вещах. Мы перестали быть постоянными и усердными в этих вещах. И вот эта разруха, это результат. Что посеет человек, то и пожнет. Галатам, 6 глава, 7-9 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем. Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Знаете, тут нет времени на каждое слово разбираться. Очень много важных вещей мы сейчас прочитали. Но я хочу обратить внимание на такую вещь, что в самом начале тут написано, не обманывайтесь. Иакова 1:22 написано, что будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Знаете, в этих двух местах Писания интересно говорится, что люди, оказывается, могут обманывать сами себя. Вас когда-нибудь обманывали? Вот, ну, другие люди, да? И знаете, и вот всегда, то есть последствия обмана, они очень неприятные. То есть мы ожидаем чего-то одного, а выходит что-то другое и неприятное. Да? Ну, много, кого-то, может, там обманули, в наперстке сыграли, вы решили сорвать деньги, да, вы потеряли это дело. И вот, ну, есть много видов обманов, которые наносят, обман наносит вред человеку. И вот представьте, а здесь говорится, что не обманывайтесь. То есть человек сам себя может обманывать и наносить вот этот вред. На самом деле. И какой это случай? Это когда человек поступает вопреки законам Слова Божьего и думает, что он может пожать какой-то другой результат. И вот Бог говорит, не обманывайся. Знаете, дьяволу даже не надо много на такого человека тратить своих усилий. Этот человек сам себя обманывает. Наш дух должен быть тренирован. Знаете, кто-то сказал, я не помню точно, но сказал очень здорово, что если ты не будешь обустраивать свою жизнь, то это будут делать другие. И причем так, как тебе не понравится. Вот если вам не нравится многое что-то в вашей жизни, это говорит о том, что вы не применяли свою власть и усилия в этой области. Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, это говорит о том, что вам нужно целенаправленно. Подобно тому, как, к примеру, вы считаете, что вот вы пришли в спортзал, и тренер говорит, вы подходите и говорите к тренеру, я хочу заниматься. Он говорит, давай посмотрим, какие у тебя мышцы, что тебе нужно развивать. И он тебе говорит, так, у тебя вот бицепсы нужно развивать. И вы целенаправленно берете, он составляет вам комплекс упражнений, и вы целенаправленно тренируете бицепсы. И вот подобно этому, что если вы хотите изменить в своей жизни какие-то вещи, которые вам не нравятся, вам нужно целенаправленно. Конечно, помолившись, конечно, приняв мудрость от Бога, узнав Его волю по этому поводу. Бог, а как это можно изменить? А как можно это сделать? И вот таким путем, прилагая усилия, вы можете изменить в своей жизни все. Потому что все возможно Богу. И все возможно для того, кто верит. Амен. Один из самых больших обманов дьявола – это то, что он научил вас жить вместе с вашими проблемами. Вы привыкли, вы приспособились. Мы часто приспосабливаемся к тебе. Ай, ну и ладно, ну и буду так жить. Я уже научился, я уже это так не замечаю. Раньше меня это раздражало, а сейчас я уже научился. Это бывают болезни, бывают какие-то другие проблемы, финансы, еще. Это ко всему относится. Вы сами знаете, что вам нужно убрать из вашей жизни. И вот на самом деле это возможно убрать из вашей жизни и сделать так, чтобы это было благословенной и радостной областью в вашей жизни. Аминь. И вот здесь Ефесянам 3:16 написано, что «да даст по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Что, представляете, оказывается, Дух Святой, он может сделать крепким, сильным нашего внутреннего человека. Я напоминаю, о чем мы начали. Мы говорим о том, что делает пророчество в жизни человека. Что пророчество – это слово, которое сказано Богом конкретно вот прямо сейчас в твою жизнь. Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, которое вышло из уст Господа, человек будет жить. Не просто написанной буквой, а конкретно сказанной, вдохновленной, с силой, с помазанием, с его жизнью. Слово, которое содержит эти вещи, оно меняет человека, оно делает его крепким, оно делает его сильным и способным преодолевать все эти проблемы, которые вокруг нас находятся. Аминь. И вот Римлянам 8:29, перевод слова жизни, там написано, потому что Он, то есть Бог, предопределил быть подобным образу Сына Своего тем, кого заранее узнал, чтобы Иисусу быть первенцем среди множества братьев. Аминь. И вот смотрите, Он предопределил быть подобным образу Сына Своего. Представляете? А если вы внимательно прочитаете, Римлянам 8 глава 26 стиха, там говорится о молитве на языках. Что когда мы молимся на языках, все содействует ко благу, Бог знает, о чем молится. И вот там дальше развивается такая мысль, что и вот во что мы меняемся, во что меняется наш внутренний человек? В подобие Иисуса Христа. Это происходит, когда мы говорим на иных языках. Аминь. Продолжаем дальше. Воодушевление. Это то, что говорится, увещевание, да, в разном переводе, может, увещевание – это старое слово, оно может быть как воодушевление, вдохновление, то, что приносит такие вещи. И в притче 18:14 написано, что дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Второе царство, 22:33, современный перевод. «Бог наполняет меня силой и направляет на верный путь». Первое царство, 10:26, там написано, что когда Бог помазал Саула, избрал первого царя в Израиле, там написано, что Бог коснулся сердец смельчаков. Что он дал, из-за того, что Бог коснулся сердец этих людей, у них пришла смелость, у них пришла сила делать то, что на самом деле было страшно. Потому что это был первый царь Израиля, вокруг было много врагов. Это значит, что я становился такой же мишенью врагов, как и все, как и этот царь. Потому что этот царь должен был вести людей к свободе, людей к победе, воевать с этими врагами. И для этого нужна смелость, когда особенно начало какое-то происходит. Представляете, мы были всю жизнь рабами. Мы уже привыкли к тому, что и нас, другие народы вокруг нас, они порабощают нас, они угнетают нас. И вдруг происходит такое, Бог поднимает, говорит, я ставлю царя, он будет помазан, поведет вас на войну. Теперь кто вместе с ним? И для этого нужна смелость. И вот написано, что из-за того, что Бог коснулся, воодушевил, вдохновил этих людей, к ним пришла смелость. И в книге Иисуса Навина 2.11 можно найти... Там написана такая вещь, что когда разведчики готовились, когда Израиль был готов идти воевать за Иорданскую реку в Ханаанскую землю, там написано, что у этих людей, у народов, они пребывали в страхе. И там в синодальном переводе дословно написано, что не стало духа против нас. Знаете, что те народы, Библия говорит, что они были многочисленнее Израиля, у них было лучшее оружие. А там были великаны, но Израиль смог победить эти армии. Почему? По одной простой причине. Израильская армия была сильна духовно. Их дух был сильный. А дух этих армий был банкротами, они был пустота. Поэтому был полный страх. Они не знали, что делать. Они убегали от этих людей. Они боялись. И вот лучшим примером вот в наши дни, что мы можем увидеть, это 1941 год, когда 22 июня напала немецкая армия на Советский Союз. Вдруг, я много документальных фильмов смотрел на эту тему, не советской пропаганды, а уже когда с ветеранами разговаривали, что происходило как на самом деле. Вы знаете, многие просто... Почему бежали? Бежали, не могли. Все боялись. Паника была в Красной Армии, в частях во многих, что только слово говорят, там немцы. Все, не могли бежать. Почему издали этот приказ, какой-то там 270, какой-то не шагу назад, что расстреливать, уже добежали до Волги, до Сталинграда. Почему Сталин издал этот приказ? Да потому что просто уже не могли, солдаты не имели ничего внутри духовного. Знаете, я как-то смотрел пару лет назад, есть такой историк и публицист Эдвард Радзинский, может кто-то из вас знает, он по телевизору исторические исследования там проводит, книги пишет, и у него есть серия о поэтах революции, о Маяковском, Есенине, Блоке и тому подобное. И вот он сказал просто шикарную фразу, что эта страна, Россия, да, когда она произошла революция, открылись от Бога. И он назвал это страной с пустым небом. Представляете? Страной с пустым небом. И вот дошло до того, из-за того, что эта страна была с пустым небом, у людей, у мужчин, у воинов были пустые сердца, там не было никакой веры в Бога. А если нет веры в Бога, то там страх. Как бы это браво ни выглядело. И вот на парадах это были большие вояки, но началась война, многие, которые газеты читали, политруки, они первые сдавались в плен, потому что были пустые сердца, у них не было никакой духовной силы противостоять тем обстоятельствам, которые окружали их. И вот для того, чтобы быть способным воевать, побеждать вот те проблемы, которые вас окружают, вам нужно быть духовно сильными. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? И вот пророчества, они помогают, воодушевляют на войну, на победу, дают способность быть сильнее тех проблем, которые окружают людей. Аминь. Знаете, На самом деле, мне вот сейчас, может быть, смотрите, нет, сейчас идет про Ермака фильм по телевизору, по ТВЦ-каналу. Показывают у вас или нет, не знаю. У меня по цифровому идет это самое. Мне очень нравится этот фильм. Там есть такая сцена, представьте, их было там 500, не больше 800 этих казаков, которые пошли воевать, завоевывать целое царство. И когда они туда приплыли, они вот ночь перед битвой, и когда они увидели вражескую армию, когда вот эти многочисленные костры, которые уходят за горизонт, они все стоят и думают: слушай, да ну это Сибирь, а ну-ка разворачиваемся мы назад. И там вот единицы кто-то из людей ходил: да ну сможем, да все равно получится, мы иди молись Богу. И вот эти люди все, они сидели и молились, эту ночь никто из них не спал, они все знали, что да, нас, вот, нас кучка, маленькая кучка, как мы можем воевать с этой армией? Причем эта армия хана Кучума, он не был местным князем сибирским. Он пришел из Средней Азии, такой же завоеватель. За несколько лет до Ермака Сибирь была завоевана, вот они со Средней Азии, с Узбекистана, по-моему, откуда-то оттуда они пришли. И это были войны, это была сильная многочисленная армия. И вот почему вот эти победили? Вот эта маленькая кучка. Потому что они не позволили страху войти в их сердца. Они были сильнее духовно. У них был очень сильный дух. И вот пророчество, оно укрепляет, воодушевляет. Твой дух делает способным тебя. Делает способным тебя побеждать любую проблему, любого великана. Как бы он, каким бы громадным его силуэт не возвышался. И каким бы, казалось, ты таким тараканом перед ним не был. Это дьявол всегда будет говорить: что ты? Да он от страха вам это говорит, что у вас ничего не получится. Единственная причина, почему он нас побеждает, потому что он от страха приложил все усилия и обманул нас. И мы поверили в то, что у нас не получится. Но если мы поверим в то, что у нас получится, у дьявола нет ни единого шанса. Аминь. И вот дальше, что делает пророчество? Пророчество, оно приносит утешение. Лучшая картина этому – это ребенок на руках у матери. Вот когда вот общались, да, у вас были дети, вы, может, видели, как другие дети, когда ребенок плачет, ему плохо, его просто, что его, мама берет на руки, и ребенок успокаивается и засыпает. Да ему даже конфету не надо давать. Он просто в присутствии своей матери, в присутствии своего родителя. И все. И этот человек, он становится спокойным, он становится целостным. И вот Слово Божие говорит, Псалом 15, с 8 по 11. «Всегда я видел перед собой Господа, ибо Он одесную меня. Не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокаивается в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом твоим, блаженство десницы твоей вовек». Аминь. И вот что такое утешение? Утешение – это приносит пророчество, оно приносит личное соприкосновение с самим Богом. Настоящее истинное пророчество имеет в себе силу давать людям соприкоснуться с самим Богом. Как ребенок успокаивается в присутствии матери, на руках у матери. То же самое, что пророческое слово, когда оно касается сердца человека, оно приносит вот это же присутствие самого Бога, его близость. И человек просто успокаивается. И больше эти проблемы, которые казались, все, мы тебя порвем, у тебя ничего не получится, мы тебя задавим. Это все как мыльный пузырь. И его больше нету. Человек становится спокойным. И Римлянам 8:31 написано: если Бог за нас, то кто против? И вот пророчество, оно приносит не просто знание этой буквы. Иисус сказал, что мои слова – это дух и жизнь. Настоящее Слово Божие – это оно имеет, это что-то реальное, это не просто знание о чем-то. И вот пророчество, оно приносит в жизнь человека реальное духовное Божье присутствие, которое утешает его, делает его сильным. И Псалом 36:4, по-моему, или 6, там, вы знаете все это место, там написано, что «утешайся Господом, и Он исполнит желание твоего сердца». И вот представьте, исполнение желаний моего сердца напрямую зависит от того, что я утешаюсь Господом. То есть, если я утешаюсь Господом, то желания моего сердца, они будут исполняться. Если я не утешаюсь Господом, мои желания не исполняются. То есть, если я, вот просто-напросто нужно понять, что если мои желания не исполняются, это говорит о том, что красная лампочка, я не утешаюсь Господом, у меня нет личного общения с Богом. Мне нужно это личное общение с Богом, мне нужно Его присутствие, мне нужно допустить Его в свою жизнь, чтобы Он принес мне свое утешение. И тогда это произведет исполнение желаний в моей жизни. Аминь. И вот смотрите, опять мы приходим к тому, что 1 Коринфянам 14:4 говорится, что кто пророчествует, тот назидает церковь, а кто молится на языках, назидает себя. Вот мы только что говорили о том, что... То есть, когда я молюсь на языках, что со мной происходит? Я, подобно спортсмену, развиваю свою мускулатуру. Подобно спортсмену, я развиваю свой дух, делаю его сильным. Я приношу воодушевление, вдохновение Бог, внутрь самого себя от Бога, когда я говорю на языках. То есть, я становлюсь способным победить, становлюсь выше любого врага, который окружает в моей жизни. И что я делаю? Я утешаю себя. Я сам приношу само присутствие Бога, Его общение с Ним, Его личное присутствие в мою жизнь. И это напрямую зависит, как это, что это исполнит мои желания моего сердца. Желания сердца исполняются, когда я говорю на иных языках. Амен. И вот, знаете, у меня... Я не знаю, может, у вас не было таких благословений, да, но я благословен тем, что лет, сейчас какой уже, уже больше, уже 12 или 13 лет назад я получил настоящее пророческое слово. И знаете, это пророческое слово имеет силу до сих пор в моей жизни. Настоящее пророческое слово вот, имеет такую силу, оно до сих пор меня поддерживает. Когда я вспоминаю, когда трудно, я вспоминаю это слово, и это дает, производит во мне энергию и силу что-то делать. Да? Вопреки вот этих вот трудностей, которые вокруг меня. И вот Слово Божие говорит, что когда я говорю на языках, я сам себе могу пророчествовать 24 часа в сутки, в любой момент. Когда только я захочу, я могу пророчествовать сам себе. Это не говорит о том, что нам не нужны люди, которые пророчествуют, и мне не нужны другие люди. Я не об этом говорю, я говорю о том, что мы сами в любой момент, насколько мы только захотим, можем приносить пророческое присутствие внутрь своего духа, укреплять, развивать, утешать, вдохновлять самих себя. Знаете, мужчины, может, лучше, но женщины у нас в наше время не такие, ну, тоже мудрые, короче, да? Вы, наверное, видели, да, вот сейчас на всей военной технике, на танках, на бронетранспортерах, на джипах, например, есть лебедка. Стоит, ну, может, видели когда-нибудь, такая катушка с канатом впереди машины, вот на джипах, на внедорожниках часто бывает, стоит катушка с таким канатом. Знаете, что это такое? Это для того, чтобы, если машина застрянет, то ты пошел, взял вот этот канат, зацепился за что-то, и ты сам себя можешь включить этот моторчик и вытащить из этой канавы, из этой ямы. И вот молитва на языках, это вот, буквально, вот как эта лебедка, в какую бы яму мы ни попали, мы можем сами себя вытащить из этой канавы, если мы просто включим этот дар, если мы будем использовать эту благодать. Насколько сильный и важен вот вообще вот этот дар, вот эта благодать, и насколько мы бывает глупы, когда мы пренебрегаем этим. Я молюсь просто за каждого из вас. Я благословляю, чтобы у вас пришло откровение и понимание, что это такое, насколько это сильно, насколько это важно. И это должно быть у нас не как модная диета. Ну ладно, я хочу достичь какого-то результата, и я вот 2 недели, я 3 недели, я месяц, я помолюсь. Нет. Если у вас будет такой подход, вы обязательно разочаруетесь. Придет такой момент, когда вы устанете, и вы скажете, ну ладно, и не буду молиться. Вы получите настоящий прорыв только тогда, когда вы решите, это неотъемлемая часть моей новой духовной жизни во Христе Иисусе. Аминь. Все эти вещи, добивается кто-то успеха, когда говорит, да, я буду Слово Божие читать, потому что это моя жизнь. Я без этого жить не могу. Слово Божие – это моя жизнь. Молитва на языках – это то, что говорит мне Слово Божие делать. В церковь ходить, поститься. Все эти вещи – Господи, научи нас поститься. Что, все эти вещи, они для того, чтобы были теперь постоянно в нашей жизни. Аминь. Вот, и пророческая молитва вообще на языках, она поднимет над любой проблемой и приведет к победе. Знаете, мы часто запрягаем телегу впереди лошади, когда вот Слово Божие говорит, поступайте по духу. И тогда вы не будете исполнять вожделение плоти. А мы очень часто, я вот брошу курить, и тогда вот я смогу Господу служить или что-то сделать. Бог говорит, не-не-не, иди сюда, иди ко мне, иди, сядь, закрой дверь, почитай Библию, помолись на языках. Если ты будешь делать постоянно, ты изменишься, твой дух станет сильным, и ты бросишь курить. А не вначале ты бросишь курить, и потом ты станешь духовнее. Не-не-не-не-нет. И многие в этой ловушке находятся на протяжении долгих лет. Все время, все, многие, знаете, мужчины бросить курить не могут 10 лет, христиане, они курить не могут бросить. Я не говорю о том, что это, я не хвастаю, ну, не пытаюсь унизить их, да, но они не тем путем идут просто-напросто. Они все время пытаются бросить своей силой воли, сами это сделать. А Бог говорит, нет, иди сделай сильным свой дух, и поступай по духу, и тогда ты не будешь исполнять вожделение плоти. Аминь. И вот, знаете, еще такая вещь, почему так важно? Так важно молиться на языках, что Бог знает то, что дьявол против вас запланировал. Он знает силу удара, который дьявол пытается нанести вам. И поэтому он говорит, так, иди сюда, я хочу, чтобы ты был готов к этому удару. Я хочу, чтобы ты развивал себя, развивал свой дух, чтобы ты был сильным, чтобы ты не паниковал, когда с тобой начнет это происходить. Притча 15.11 написано, «Преисподняя и Авадон открыты перед Господом». Бог знает все планы дьявола, которые он готовит против вас. Вспомните, Елисей знал все замыслы сирийской армии, которые пытались... там напасть, засаду сделать, убить царя израильского. А Елисей пророк ходит и говорит, слушай, не ходи туда, там сидят в засаде ребята. И дошло до того, что сирийцы думают, так, кто стучит против нас? А ему говорят, нет, никто, предателей нету, у них пророк есть. И Бог знает все, что кто-то против вас задумал. Все те проблемы, которые дьявол пытается сделать. Я хочу, чтобы вы поняли такую вещь, когда мы говорим, вот дьявол задумал. Да, задумал дьявол, но он использует людей. И вот представьте, какой-то человек задумал делать вам плохо. И знаете, как обычно это происходит? Он не приходит сразу и говорит, я тебе пришел, чтобы сделать тебе плохо. Он говорит тебе, слушай, у меня к тебе такое предложение. Дашь мне свои деньги? Вложи в этот проект. Верняк. И вот Бог знает, что стоит за этими предложениями. Знаете, вообще духовная война, она очень похожа, вот как вечный спор брони и снаряда, что придумали танки, да, потом, так, нужно, чтобы подбить танк, мы делаем снаряд. Делают специальный снаряд, который пробивает эту броню. Другие ученые говорят, так, они сделали снаряд, нам нужно делать новую броню. Они делают новую броню, которая не пробивает снаряды. Потом так, стоп, они сделали новую броню, делаем новый снаряд. И вот этот постоянно идет спор между броней и снарядом. И вот, знаете, Бог знает, какой снаряд против вас заготовил дьявол. И если вы будете с Богом, у вас всегда будет броня, которая будет держать этот снаряд. Амен. И вот кто говорит на незнакомом языке? Он развивает, он строит, он делает сильным свой дух. Он пророчествует внутри себя. Амен. И вот притча 18:96-98, современный перевод, написано: «Все имеет границы свои, лишь один твой закон безграничен. Твои, о Господи, законы я люблю, и днями говорю, днями говорить могу об этом. Твои законы сделали меня мудрее всех моих врагов. Всегда со мною твоя мудрость». Аминь. Я еще раз прошу, вот послушайте. «Все имеет границы свои, лишь один твой закон безграничен. Твои, о Господи, законы я люблю, в том числе совершенный закон сеяния и жатвы». Когда мы молимся на иных языках, мы сеем какое-то семя, говорит: «Я люблю этот закон». И смотрите дальше, что: «И днями говорить могу об этом. Твои законы сделали меня мудрее всех моих врагов. Всегда со мною твоя мудрость». Аминь. Это притчи 118, Псалом 118, 96-98 стихи. Да, современный перевод. И вот представьте, насколько это важно. Насколько это важно, когда мы просто закрываем свою комнату. Знаете, на самом деле, не обязательно закрываться в комнате. Мне нравится, у меня есть один друг сейчас в Риге. Он, получилось так, что его сократили на работе, но он не стал в панике бегать и искать новую работу. Ему на бирже там что-то получается какое-то меньше, да, он мог бы зарабатывать больше. И он не глупый, ему нужны деньги. Да, но он сказал: это самое лучшее время для того, чтобы мне сейчас с Богом восстановиться. И вот он на протяжении полгода, он говорит: я сейчас, если я один, я где-то иду, я молюсь на языках. Он часами проводит время. У нас рядом лес, где мы живем, удобно сходить, просто сходить, знаете, вот так вот погулять и помолиться на языках. Зимний лес, красота. И ты еще не просто свои глаза ласкаешь, да, красотами природы, а ты еще и свой дух развиваешь. И знаете, я могу сказать, что вот этот человек, этот друг, он очень сильно изменился за эти последние полгода в лучшую сторону. У меня есть друзья, к сожалению, это происходит такое, что иногда мы меняемся в худшую сторону, да, у меня есть такие друзья. Но вот этот друг, он изменился в лучшую. Почему? Потому что он сам пророчествует себе. Он сам развивает себя. Бог дал нам эту благодать, этот совершенный закон свободы, для того, чтобы мы могли стать над любой проблемой, над любым врагом. Быть из положения под в положение над. Аминь.